Это подкаст «Книга за час» Non-Fiction, где за 60 минут вы становитесь умнее ровно на одну книгу. Мы отжали всю воду и рассказываем только самую суть. Мы не высказываем мнения, не тупим и не тянем резину. Только контент, только хардкор. Поддержать подкаст можно на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании.
Ну, всем добро пожаловать в наше новое глубокое погружение. Сегодня мы будем невероятно детально разбирать одну потрясающую книгу. Это работа Эрика Тимера, она о том, как вообще формируется перемена. И, в общем-то, наша миссия сегодня очень конкретна. Мы хотим понять один удивительный парадокс. Как такие микроскопические ежедневные действия способны перестроить не только внешние привычки? Они меняют самую глубинную внутреннюю мудрость, формируя наше «я».
Абсолютно. Это, скажем так, фундаментальный вопрос человеческой психологии, и мы пройдемся по всем ключевым идеям этого труда, шаг за шагом, не упуская никаких нюансов. Книга действительно переворачивает многие привычные концепции. Она заставляет пересмотреть саму механику нашей воли, и я с нетерпением жду начала этого анализа. Думаю, нам предстоит очень долгий, но увлекательный разговор.
Отлично. Тогда начнем. Введение. Зимой 1994 года один истощенный зависимостью молодой человек оказался в желтой палате. Это была бывшая туберкулезная больница в Колумбусе. Он весил едва ли 50 килограммов. Перед ним тогда стоял абсолютно реальный, леденящий душу выбор. Это была неминуемая смерть, 50 лет тюрьмы или долгое лечение. Мы часто одержимы идеей внезапных озарений в такие моменты. Почему нам так хочется верить, что именно драматичная точка меняет все?
Это чистый культурный феномен. Мы все стали жертвами эффекта голливудского монтажа. Индустрия приучила общество к мысли о быстрых трансформациях. Кажется, что глубокие изменения происходят за пару минут экранного времени. Под красивую музыку герой принимает решение, и вот он уже выходит победителем. Но такой взгляд катастрофически обесценивает реальный тяжелый труд.
То есть настоящие перемены происходят за кадром. Эрик Тимер в книге прямо заявляет, что этот мрачный вечер – лишь малая часть истории. Трансформация происходила в тысячах крошечных решений. Например, осознанно выбрать другой маршрут. Просто пойти домой по другой улице, чтобы не проходить мимо знакомого бара. Или позвонить наставнику в момент слабости. Как этот невидимый выбор влияет на нас?
Он перестраивает мозг на клеточном уровне. Человек каждый раз делает маленькое усилие, и старый деструктивный паттерн физически ослабевает. Одновременно формируются совершенно новые нейронные связи. Мозг буквально протаптывает новую тропинку в обход опасности. Это доказывая, что плавная эволюция работает надежнее любых сейсмических сдвигов.
И тут автор вспоминает прекрасную танзанийскую пословицу. Она звучит так: «Понемногу, понемногу, и малое становится большим». Позже он создал проект под названием «Волка, которого ты кормишь». И он понял, что наука о поведении и древняя духовная мудрость говорят об одном и том же. Этот синтез он назвал «мудрыми привычками». Как именно они связаны?
Ну, древние философы тысячелетиями учили дисциплине ума. А современная поведенческая наука просто дала этому МРТ-сканирование. Мы теперь видим, как восточные практики работают в нейронах. Этот синтез снимает мистику с процесса изменений. Мудрые привычки становятся четким технологическим процессом. Они соединяют вечные ценности с биологией нашего мозга.
Кстати, о биологии. В книге есть поразительный пример. На ранних этапах выздоровления наставник заставлял Эрика делать странную вещь. Он должен был ходить по комнате на собраниях поддержки и пожимать всем руки. Все тело этому сопротивлялось. Внутренний диалог кричал о сломанности и одиночестве. Как простая механика тела способна обмануть депрессивный разум?
Здесь работает потрясающий принцип обратной связи. Депрессивный разум изолирует человека, но заставляя себя совершать физический акт приветствия, мы посылаем системе другой сигнал. Нейроны начинают вырабатывать окситоцин. Тело заставляет мозг поверить, что среда безопасна. И со временем деструктивный монолог меняется на спасительное осознание своей принадлежности к группе.
Но возникает огромный разрыв. Мы можем понимать эту мудрость, знать, как правильно. Но почему знания сами по себе не работают?
Люди читают сотни книг по саморазвитию. Они все понимают. А потом идут и снова совершают старые ошибки.
Все дело в том, как мозг обучается. Пассивное потребление информации создает лишь слабую нейронную связь. Знания лежат мертвым грузом без практики. Нервная система переписывается исключительно через макроповторение. Чтобы перевести идею в автоматический навык, нужно физическое действие каждый день, только тогда мудрость становится реальным инструментом.
И тут Циммер задает два главных вопроса. Что я хочу делать и кем я хочу быть? На первый взгляд это разные вещи. Одно про сухие действия, другое про глобальную идентичность. Но автор настаивает, что они неразделимы.
Да, это просто две полосы одной дороги. Невозможно стать добрым человеком, просто сидя на диване и размышляя о добре. Идентичность выковывается только через регулярные рутинные поступки. То, что мы делаем, определяет то, кем мы становимся. Это замкнутый, но очень созидательный цикл. Действие порождает характер, а характер диктует новые действия.
Примечательно, что книга честно обходит стороной острую фазу зависимости. Автор пишет про ту долгую жизнь, которая начинается после поворотного момента. Это очень смелый шаг. Он отказывается от драмы ради рутины, и это подготавливает почву для понимания всей структуры.
Именно так. Острый кризис требует медицинского вмешательства и сейсмических сдвигов. А вот жить дальше – это уже вопрос плавной эволюции. И постепенно здесь единственный рабочий механизм для абсолютного большинства людей. Героизм хорош для кино, а в реальной жизни нас спасает только тихое ежедневное упорство.
Переходим дальше. Часть первая. Начало. Глава первая. Понемногу. Главная мысль тут в том, что любые значимые перемены строятся на действиях с минимальным сопротивлением. Они должны быть направлены в одну сторону. И тут вводится биологическое понятие гомеостаза. Это наше стремление к привычному внутреннему равновесию. Почему наша собственная нервная система так жестоко саботирует благие намерения?
Наша биология настроена на экономию энергии. Любая попытка резко изменить жизнь расценивается системой как угроза. Организм не понимает разницы между резкой диетой и реальным голодом. Включаются защитные механизмы, отторжение, вырабатывается кортизол, возникает тревога. И мозг буквально парализует нашу волю, чтобы вернуть нас в безопасное старое русло.
И чтобы проиллюстрировать преодоление невозможного, автор приводит разрывающий сердце пример. Это история Дашратха Манджи из Индии. Его жена Фалгуни погибла из-за невозможности вовремя добраться до врача. Путь преграждала гора. И этот человек, вооружившись лишь молотком и зубилом, прорубил сквозь скалу дорогу. Как такое вообще возможно человеческими силами?
Секрет Манджи в деконструкции. Если бы он каждый день думал о масштабах целой горы, его бы раздавило отчаяние. Но он метафорически разложил ее на маленькие удары зубилом. Это невероятный пример психологической выносливости. Фокус был сужен до одного единственного замаха рукой. Итак, понемногу, шаг за шагом, скала просто перестала существовать.
Это потрясающе, но в быту все бывает прозаичнее. Циммер разбирает модель поведения Биджея Фога. Речь идет о мотивации. Мы привыкли полагаться на нее как на топливо. Но мотивация неизбежно падает, и автор утверждает, что она вообще ненадежна.
Да, мотивация – это просто эмоция. А эмоции подобны погоде, они постоянно меняются. У нас нет прямых рычагов управления собственной мотивацией. Сегодня она есть, а завтра ее смыло усталостью. Фок доказывает, что когда уровень мотивации на нуле, единственный способ действовать – это максимальное упрощение задачи. Нужно сделать ее до смешного легкой.
И вот тут появляется знаменитый пример с грязной посудой. Если полная раковина вызывает паралич воли, нужно вымыть ровно одну вилку. Одну вилку звучит как издевательство. Как вымытая вилка может снизить общее сопротивление системы?
Это чистая нейробиология преодоления стартового трения. Мозг пугается объема. Но одна вилка не вызывает тревоги. Человек моет ее, и организм выдает микропорцию дофамина. Цикл завершен успешно. Эта маленькая победа меняет химию мозга прямо в моменте. Сопротивление падает, и появляется энергия вымыть следующую тарелку.
Получается, успех в малом деле реально работает. Уверенность в себе растет. И мотивация поднимается вслед за действием, а не наоборот. Мы входим в благотворный цикл роста. В будущем это позволяет браться за сложные задачи без перегруза.
Именно так. Сначала действие, потом мотивация. Это золотое правило. Достижение смехотворного микрорезультата запускает магический цикл уверенности. Мозг фиксирует победу, и в следующий раз он выделит чуть больше энергии, потому что верит в успех.
И эта наука малых шагов идеально резонирует с древними текстами. Цимер цитирует «Дао Дэ Цзин» «Путешествие в 1000 миль начинается под вашими ногами». А в Дахамападе сказано, что капля за каплей наполняется кувшин для воды. Удивительно, как буддийский кувшин связан с современной нейропластичностью.
Древние мыслители интуитивно поняли то, что сегодня показывают МРТ-сканеры. Нейропластичность требует времени. Каждый микрошаг, каждая капля – это крошечные изменения в синапсах. Нельзя налить кувшин сразу, он треснет. Только регулярное монотонное повторение формирует устойчивый узор в архитектуре мозга.
Это прослеживается и в науке. Исаак Ньютон говорил, что стоял на плечах гигантов. Он опирался на работы Кеплера и Тихо Браги. Браги 20 лет каждую ночь монотонно картографировал перемещение звезд. 20 лет рутины. Как эта скука стала основой гениальности?
Гениальность всегда строится на скучной рутине. Брага каждую ночь делал свой микрошаг. Он собирал данные, не ожидая немедленных открытий, и этот колоссальный массив маленьких фактов позволил Ньютону совершить прорыв. Сэм Зиммер читал одни и те же 164 страницы базового текста день за днем. Это магия сложного процента в действии.
И чтобы применить это, автор дает практическое задание. Нужно выбрать откладываемое дело и завести таймер ровно на 2 минуты. 2 минуты. А после этого разрешить себе остановиться без малейшего чувства вины. Почему это разрешение остановиться так важно?
Оно снимает психологический блок. Мозг боится бесконечной работы. Когда мы гарантируем ему, что через 2 минуты можно бросить, страх исчезает. Барьер входа становится нулевым. А как мы уже выяснили, преодоление стартового трения – это 90% успеха.
Движемся дальше. Глава 2. Чего стоит желать? Эта глава исследует глубокий внутренний разлом. Человек способен одновременно и абсолютно искренне желать совершенно взаимоисключающих вещей. Мы находимся в состоянии внутренней войны. Почему наша психика вообще хочет таких противоречивых вещей?
Это наследие нашей эволюции. Наш мозг состоит из слоев разных эпох. Древние структуры лимбической системы кричат о необходимости немедленных калорий и отдыха. Они хотят сахара и комфорта прямо сейчас. А более молодая префронтальная кора думает о долгосрочном здоровье и социальной реализации. Эти две системы физически конфликтуют в нашей голове.
Циммер предлагает отличный инструмент. Он разделяет все стремления на желания и ценности. Желания часто произрастают из биологии, травм и среды. Они требуют немедленного удовлетворения. А ценности – это продукт осознанного выбора. В чем фундаментальная разница на практике?
Желания автоматичны. Они живут вне зоны нашего прямого сознательного контроля. Человек не выбирает, хотеть ли ему сладкого. А вот ценности – это осознанный моральный компас. Это наш ответ на вопрос, каким человеком мы стремимся быть. Искусство трансформации – научиться распознавать импульс желания и сознательно переключать фокус на выбранную ценность.
И желания часто ощущаются гораздо сильнее. Голос ценностей кажется тихим, а желание съесть торт или пропустить тренировку оглушает. Почему власть контекста и быстрая биохимия так легко побеждают долгосрочные идеалы?
Потому что быстрый дофамин бьет напрямую в центры удовольствия. Это мощный химический удар. Контекст среды, например, вид красивого десерта, мгновенно запускает эту реакцию. Ценности же абстрактные, они не дают немедленного физиологического вознаграждения. Поэтому биология так часто одерживает верх над философией.
В книге есть потрясающая медицинская история. Это случай 27-летней Карен Бирн. После операции на мозге для лечения эпилепсии она столкнулась с синдромом чужой руки, синдромом доктора Стрэндж-Лава. Ее левая рука начала жить собственной жизнью. Когда Карен закуривала сигарету, левая рука выхватывала ее и тушила о пепельницу. Это невероятно. Как этот феномен иллюстрирует наш конфликт?
Этот случай буквально материализует наше внутреннее расщепление. Рука Карен физически воплощала ту часть ее разума, которая знала о вреде курения. Она пыталась сделать Карен лучшим человеком. А остальное тело поддавалось сиюминутному желанию получить никотин. Это поразительная метафора. У нас в головах происходит то же самое, просто без таких видимых физических проявлений.
Как же нам вывести этот скрытый конфликт на свет? Как перестать быть жертвой своих импульсов? Тиммер советует останавливаться. Он цитирует песню Джимми Дейла Гилмора: «У моего разума есть свой собственный разум». Что дает эта остановка?
Остановка и маркировка эмоций творят чудеса. Когда возникает импульс, нужно четко сказать себе, что сейчас происходит всплеск желания. Это действие переводит активность мозга из эмоционального центра в логический. Мы включаем внутреннего наблюдателя, и это создает ту самую миллисекундную паузу, где рождается свобода выбора.
Но чтобы ценности работали, их нужно приземлить. Автор вводит понятие микровыражений. Это крошечные, осязаемые, ежедневные действия. Почему абстрактное решение быть хорошим человеком обречено на провал, а конкретное микровыражение работает безотказно?
Мозг не понимает абстракций. Лозунг «быть хорошим» не имеет логистики. Мозг не знает, за что браться. А микровыражение четко запрограммировано. Это конкретный алгоритм. Мозгу не нужно тратить энергию на обдумывание того, что именно нужно сделать. Он просто выполняет понятную, крошечную инструкцию.
Циммер приводит отличный пример. Если ценность – связь с близкими, то микровыражение «отправить сегодня» – одно ободряющее сообщение. Одно текстовое сообщение. Кажется пустяком. Как механика этого действия влияет на нашу самооценку?
Написание сообщения занимает минуту, но эффект колоссален. Человек ставит галочку в мозгу: «Я тот, кто заботится о семье». Это прямое доказательство своей ценности в реальном мире. Самооценка растет не от позитивных мыслей, а от неопровержимых фактов совершенных действий.
В конце главы предлагается зафиксировать свои ценности на бумаге. Выписать одну ценность и одно ее микровыражение. Почему так важно писать от руки? Почему не в заметках на телефоне?
Физиологический процесс письма ручкой по бумаге активирует ретикулярную формацию мозга. Это фильтр внимания. Когда мы выводим буквы физически, мы даем мозгу сигнал особой важности. Абстрактное намерение превращается в твердый неврологический контракт с самим собой.
Идем дальше. Глава 3. Архитектура перемен. Здесь фокус смещается с ценностей на суровую логистику. Автор признается в своей панковской натуре. Он не любит рамки. Но почему творческие люди так боятся слова «структура»?
Слово «структура» часто ассоциируется с удушающим тюремным расписанием. Творческие люди боятся потерять свободу и спонтанность. Но Циммер показывает кардинальную разницу. Тюрьма ограничивает, а мудрая логистика – это эластичный каркас поддержки. Это экзоскелет, который забирает на себя рутину, высвобождая энергию именно для творчества.
Основная проблема большинства попыток измениться – размытость целей. Новогодние обещания вроде «стать стройнее» заслуживают двойки. Мозг использует эту чудовищную неясность. В момент слабости он находит лазейки. Как работает этот феномен эхо неопределенности?
Когда план размыт, мозг начинает торговаться сам с собой. Стать стройнее – это когда? Сегодня или с понедельника? Эта двусмысленность создает пространство для саботажа. Уставший мозг всегда выберет путь наименьшего сопротивления. Эхо неопределенности убивает любое намерение. Нам необходимо предельно специфицировать цель, точное что, где, когда и как.
Тут автор приводит финскую пословицу: «То, что вы оставите позади, вы найдете перед собой. Если проблему не решить на старте, она догонит тебя позже». Как это применяется к метафоре препятствий в ночи?
Если оставить лего на полу, ночью вы обязательно на него наступите. Так же и с привычками. Нерешенные логистические вопросы – это лего в темноте. Если вы не подготовили кроссовки с вечера, утром вы споткнетесь об необходимости их искать. И, скорее всего, просто никуда не побежите.
Давайте разберем абстрактную цель. Я хочу больше спать. Как перевести ее в логистику? Чтобы проснуться отдохнувшим в 7 утрам, нужно уснуть в 11 вечера. Значит, нужно лечь заранее и выключить телевизор еще раньше. Как этот обратный инжиниринг вскрывает правду о наших вечерах?
Обратный отсчет времени обнажает суровую реальность. Оказывается, подготовка ко сну должна начинаться в 9 вечера. Это ломает привычный шаблон сидения перед экраном. Людям приходится признать, что их вечерняя рутина катастрофически не совпадает с их утренними целями. Появляется необходимость инвестировать в генератор белого шума или устанавливать жесткий будильник на выключение сериала.
Еще одна смертельная ловушка – ловушка незначительности. Это когнитивные искажения, маленькие шаги кажутся смехотворными на фоне глобальной цели. Циммер рассказывает о личных финансах. Начав копить поздно, он чувствовал, что отложенные 10 тысяч долларов жалкие по сравнению с миллионом. Но потом он осознал математику. Почему психология «все или ничего» так разрушительна?
Это форма интеллектуального пораженчества. Мозг говорит, что раз идеал недостижим, не стоит и напрягаться. Но 10 тысяч долларов бесконечно больше нуля. Разрушительность в том, что мы обесцениваем реальный прогресс. Человек решает не делать вообще ничего. А истинный сдвиг парадигмы – это признание того, что любое микроскопическое действие несоизмеримо лучше абсолютного нуля.
Прекрасный пример уборка кусочка мусора во время утренней пробежки. Один поднятый фантик не спасет планету. Океаны все равно загрязнены, но автор все равно это делает. Как это локальное микровыражение укрепляет идентичность?
Этот жест нужен не планете, он нужен самому человеку. Поднимая фантик, вы подаете сигнал собственной нервной системе. Я тот, кто вносит вклад в чистоту. Я неравнодушен. Это постоянное крошечное голосование за ту версию себя, которой вы хотите быть. Идентичность крепнет с каждым поднятым кусочком мусора.
А как преодолеть стартовое сопротивление, если даже малый шаг пугает? Сколько минут нужно планировать для начала тренировки? Циммер советует снижать планку до полнейшего абсурда.
Да, планка должна быть настолько низкой, чтобы об нее нельзя было споткнуться. Запланируйте ровно 1 минуту. Просто наденьте форму и поприседайте 3 раза. Гарантированная первая победа запускает механизм. Дофамин выделяется, инерция покоя сломана. Главное – обмануть внутреннюю охранную систему, доказав ей, что действие абсолютно безопасно и не отнимет много сил.
И напоследок – техника быстрой перемотки. В момент искушения, когда мы говорим себе «только один разок», нужно мысленно перемотать время на 15 минут вперед. Стоит спросить себя, как мы будем себя чувствовать потом, как это работает на уровне физиологии мозга.
Этот прием принудительно включает префронтальную кору. Он вырывает нас из лимбического транса сиюминутного желания. Взгляд на последствия заставляет мозг прочувствовать будущее сожаление прямо сейчас. Это феноменально отрезвляет. Человек четко видит, что минутное удовольствие не стоит предстоящего чувства вины и разбитости.
Мы переходим к фундаментальной части. Часть 2. Становление. Глава 5. Будьте себе другом. Это долгая и тихая фаза рутинной середины. Она наступает после бодрого старта и задолго до финиша. Почему именно в середине февраля мы так часто срываемся и бросаем новогодние обещания?
Февральский срыв – это классика нейробиологии. Стартовый дофамин новизны уже полностью испарился. Человек больше не чувствует воодушевления. А видимых результатов, которые могли бы подпитать мотивацию, еще нет. Это мертвая зона. Внешние стимулы угасают, и если нет внутренних опор, система просто схлопывается от истощения.
В этой фазе фокус смещается на внутренний монолог. Автор задает парадоксальный вопрос – с кем мы проводим больше всего времени в мире? Оказывается, с нашим внутренним рассказчиком. Этот голос всегда с нами.
Да, мы общаемся с самими собой чаще, чем с любым супругом или другом. Этот рассказчик не замолкает ни на секунду. Он комментирует, осуждает, прогнозирует. Его присутствие тотально. И от того, в какой тональности ведется этот монолог, зависит вся наша способность выживать в кризисах.
Статистика пугает. Человеческий мозг генерирует до 4000 слов в минуту. Он постоянно сканирует реальность на наличие угроз. Откуда в нас эта встроенная ментальная центрифуга с тревожным уклоном?
Эволюция не заботилась о нашем счастье. Ее волновало только выживание. Тревожный гоминид, ожидающий худшего, выживал чаще, чем беспечный оптимист. Этот сканер угроз постоянно выносит жесточайшие суждения, чтобы обезопасить нас от изгнания из племени. В современных условиях саблезубых тигров нет, но механизм продолжает работать, превращая нас в безжалостных тиранов по отношению к себе.
Циммер рассказывает очень тяжелую историю из своего детства. Отец часто брал его играть в гольф. 4 часа на поле были мучительным коктейлем из любви и леденящего страха. За каждую ошибку отец кричал: «Ударь по мячу, слабак!» Как эта сцена отражает формирование нашего внутреннего критика?
Это болезненно точное зеркало. Мы интериоризируем значимых взрослых. Ребенок впитывает жестокость родителя и делает ее своей внутренней нормой. Вырастая, мы встраиваем этот кричащий голос внутрь. Мы начинаем также наказывать сами себя за малейшие оплошности. Это становится автоматической реакцией на любой стресс.
И мы почему-то искренне верим, что самобичевание нас мотивирует. Мы думаем, что если будем к себе жестоки, то станем лучше. Почему наука так категорично опровергает этот миф о пользе жестокой самокритики?
Жестокость запускает физиологическую реакцию стресса – бей, беги или замри. Вместо мобилизации воли человек впадает в паралич. Самобичевание истощает ресурсы префронтальной коры. Человек теряет способность креативно мыслить и исправлять ошибки. Жестокость не мотивирует, она лишь заставляет нас прятаться от реальности в защитных паттернах.
Автор цитирует знаменитого психолога Карла Роджерса. «Любопытный парадокс заключается в том, что когда я принимаю себя таким, какой я есть, тогда и меняюсь». Это звучит контринтуитивно, как снижение базового напряжения через самосострадание приводит к росту.
Парадокс принятия работает как пружина. Когда мы перестаем тратить гигантское количество энергии на внутреннюю войну, эта энергия высвобождается. Самосострадание снимает угрозу. Нервная система успокаивается, и только из состояния покоя человек способен на здоровые, устойчивые изменения. Без этого изменения это просто форма наказания.
Как же перехватить управление этим безостановочным монологом? Очевидно, что просто приказать себе замолчать не выйдет.
Нужно внедрить методики отстранения. Вместо «я ужасен» сказать «у меня сейчас появилась мысль, что я ужасен». Эта крошечная лингвистическая дистанция творит чудеса. Также помогает замена тональности. Нужно спросить себя, сказал бы я такие слова своему лучшему другу, если бы он ошибся? Скорее всего, нет.
Подводя итог этой важной главе, можно сказать, что самосострадание – это не какая-то эзотерическая блажь, это важнейшая инфраструктурная задача. Если мы не станем себе другом, мы просто сойдем с дистанции.
Совершенно верно. Без сострадания к своим ошибкам любые изменения станут лишь новой формой пытки. В долгой фазе становления мы неизбежно будем спотыкаться. Если каждый раз будем бить себя палкой, психика просто откажется продолжать этот путь. Самосострадание – это броня выживания.
Переходим к следующей теме. Глава 6. Мы видим мир не таким, какой он есть, а таким, какие мы есть. Эта часть полностью посвящена силе перспективы. Объективной реальности почти не существует. Все проходит через фильтры нашей интерпретации. Циммер рассказывает свою историю. В 28 лет он получил работу в престижной компании без должного образования. Но потом ее купила корпорация AOL. Начались сокращения. Звонок из отдела кадров вызвал мгновенную панику. Почему наш ум так стремительно выстраивает цепь до самого худшего финала?
Ум строит железную логическую цепь от увольнения до смерти под мостом. Это классическая катастрофизация. Мозг ненавидит неопределенность. Для него лучше ужасный, но понятный финал, чем пугающая неизвестность. Катастрофизация – это ложная попытка взять ситуацию под контроль. Ум как бы готовится к худшему удару, принимая мрачные допущения за неопровержимые факты.
Чтобы разорвать этот круг, Циммер предлагает внедрить в привычку 2 отрезвляющих вопроса. Какой смысл я сейчас придаю этой ситуации? И какой еще смысл здесь может быть? Как второй вопрос взламывает монополию страха?
Страх всегда сужает туннель зрения до одного варианта. Вопрос о другом смысле принудительно расширяет этот туннель. Он заставляет аналитический центр генерировать альтернативы. Возможно, звонок из кадров – это не увольнение, а перевод в другой отдел. Как только появляется вторая интерпретация, паника начинает физиологически утихать. Монополия страха разрушена.
Это прекрасно иллюстрирует классическая даосская притча о фермере. Сбежала лошадь, сын сломал ногу, избежал призыва на войну. И каждый раз соседи вешают ярлыки. Как плохо, как хорошо. А мудрый старик отвечает лишь «может быть, а может и нет». Как эта концепция сберегает нашу жизненную энергию?
Соседи тратят колоссальные эмоциональные ресурсы на постоянные качели. Они то в отчаянии, то в эйфории. А старик понимает, что события слишком сложны. Категории «хорошо» и «плохо» примитивны. Воздержание от поспешных ярлыков сохраняет психику в состоянии покоя. Мы перестаем сливать энергию на реакцию и можем просто наблюдать за потоком событий.
Важнейший инструмент обретения такого равновесия – смена масштаба. Автор разбирает комикс Келвина и Хоббса. Там мальчик отвечает на тесте, что в космическом масштабе канал Эрики не имеет никакого значения. Это очень смешно. Как юмор и макроперспектива работают в повседневной суете.
Юмор сразу снимает напряжение, а макроперспектива резко отдаляет камеру от нашей клаустрофобной драмы. Когда мы заперты в стрессе дедлайна, он кажется концом света. Но стоит вспомнить о размерах Вселенной, как проблема сжимается до своих истинных крошечных размеров. Это терапевтически отрезвляет.
Далее идет концепция большой истории Дэвида Криштиана. Она объединяет космологию и геологию. Мы сравниваем секстильоны звезд с количеством атомов в полевом клеще. Как триангуляция знаний из разных эпох создает смирение перед величием мира.
Большая история вырывает нас из человекоцентричности. Мы видим миллиарды лет эволюции и формирования галактик. Наше эго сжимается. Осознание того, что мы лишь мимолетная искра на фоне вечности, парадоксальным образом дарует невероятную свободу. Страх провала испаряется, ведь в рамках Вселенной наши ошибки не значат ровным счетом ничего.
А потом автор меняет оптику и переходит на субатомный уровень. Он приводит сногсшибательную метафору. Грейпфрут станет размером с Землю, если каждый его атом увеличить до размера черники. Это ломает мозг. Мы состоим из непостижимого количества этих частиц.
Да, квантовый метромир доказывает, что каждый человек сам по себе является целой Вселенной. Сложность устройства нашего тела превосходит воображение. Этот микроскопический фокус возвращает нам чувство священного чуда от самого факта нашего существования. Каждая клетка – это шедевр архитектуры.
Циммер цитирует Уильяма Блейка. Увидеть мир в одной песчинке. И Роберта Хасса. Мы — это то, что мы можем вообразить. Макро- и микромиры соединяются. Истинная мудрость заключается именно в этом.
Безусловно. Мудрость — это гибкость восприятия, умение произвольно переключать объективы от песчинки до галактики. Когда драма слишком тяжела, мы смотрим в телескоп. Когда жизнь кажется пустой, мы смотрим в микроскоп. Это идеальный баланс.
И это подводит нас к главе 7. Срединный путь. Жизнь на остриях крайностей ведет к выгоранию. Восточная философия, будь то даосизм или конфуцианство, учит избегать полного отрицания и чрезмерного усердия. Почему исторически баланс считается наивысшей добродетелью?
Человеческая психика обожает дихотомию. Нам проще мыслить в черно-белом режиме «я либо герой, либо ничтожество». Конфуций понимал эту тягу к эмоциональным качелям. Баланс требует огромной осознанности, поэтому он так редок. Срединный путь – это отказ от драматичного сценария в пользу устойчивого, стабильного существования.
В «Дао Дэ Цзин» сказано блестяще. Заточка ножа сделает его тупым. Переполнение чаши приведет к разливу. Как эта древняя мудрость интерпретируется сегодня в контексте токсичной продуктивности?
Это идеальная метафора перфекционизма. Мы постоянно пытаемся заточить себя, стать еще эффективнее. Работаем по 14 часов в сутки. И в итоге ломаемся от выгорания. Нож становится тупым. Переполнение чаши задач ведет к полному параличу действий. Мера – это закон сохранения энергии.
Циммер предлагает простой лингвистический трюк. Заменить слова «но» и «или» на союз «и». Это крошечные изменения. Вместо «я хороший человек» или «набор недостатков» мы учимся говорить «я хороший человек» и «совершаю ошибки».
Как это ломает когнитивные искажения?
Союз «и» демонтирует дихотомию. Слово «или» заставляет нас выбирать, создавая внутренний конфликт. А союз «и» обладает потрясающей эластичностью. Он позволяет вместить парадоксы. Психика расслабляется, когда ей разрешают быть сложной. Человек принимает свою многогранность без необходимости удалять плохие части. Разберем бытовую ситуацию. Ссора с партнером часто заслоняет собой чудесную погоду и вкусный обед. День кажется испорченным, но применение союза «и» все меняет. Машина сломалась, и друг проявил доброту, подвезя меня. Как работает этот избирательный фильтр внимания?
Мозг в стрессе включает туннельное зрение. Он видит только поломку машины. Весь остальной контекст вырезается. Внедрение союза «и» принудительно возвращает картине объемность. Мы заставляем фокус внимания расшириться. Негатив никуда не делся, но он больше не занимает 100% эфира.
В буддизме есть прекрасная концепция. Жизнь вмещает в себя 10 тысяч радостей и 10 тысяч печалей одновременно. Счастье и боль существуют параллельно, они исключают друг друга. Это меняет все.
Это глубочайшая философская истина. Мы страдаем, потому что пытаемся хирургически вырезать боль из жизни. Но печали неизбежны. Срединный путь учит проживать их в одном котле с радостями. Перестать сопротивляться реальности. И тогда боль просто становится частью общего ландшафта, а не концом света.
Есть красивая история про индийскую девушку Суджату. Она просто поднесла рис Будде до его просветления. Этот поступок имел огромную ценность сам по себе, независимо от того, построили ли потом монументы в ее честь. В чем ловушка привязки своей ценности к глобальному признанию?
Мы часто думаем, что наши действия важны только если их оценит история. Это грандиозная иллюзия. Истинная ценность поступка Суджаты была в моменте милосердия. Отвязка самооценки от внешних аплодисментов дарует невероятную свободу. Делать добро ради самого добра – это и есть суть срединного пути.
И тут мы обращаемся к великому роману Стейнбека «К востоку от Эдема». Там разбирается древнееврейское слово «тимшел» – «ты можешь». Оно символизирует свободу выбора. Как «тимшел» отражает середину между предопределенностью и хаосом?
Это богословский и экзистенциальный шедевр. Человек не всемогущий бог, мы не все контролируем. Но мы и не беспомощные щепки в океане хаоса. Тимшел означает, что у нас всегда есть выбор реакции, мы соавторы своей жизни, работающие в тандеме с биологией и средой.
Получается, признание своих ограничений парадоксальным образом возвращает нам настоящую свободу воли. Мы перестаем биться головой о стену судьбы и начинаем созидать там, где это возможно.
Именно так. Мы принимаем правила игры, но сами решаем, как сделать следующий ход. Это здоровая взрослая позиция соавторства.
Движемся к главе 8. Мы находим себя в других. Изменения никогда не происходят в одиночной камере. Наша способность к трансформации неразрывно связана с социальными связями. Автор рассказывает леденящую историю Билла Уилсона. В мае 1935 года он стоял в лобби отеля в Акроне на грани срыва. 5 месяцев трезвости висели на волоске. Но он не пошел в бар. Он бросился искать другого страдающего алкоголика, чтобы помочь ему. И это спасло его самого. Как это объяснить психологически?
Это гениальный парадокс психики. Концентрация на собственной боли только усиливает ее. Уилсон переключил вектор внимания. Спасая другого, он вышел из эгоцентрической ловушки страдания. У него выделился окситоцин, вернулось чувство собственной значимости. Помощь ближнему оказалась самым мощным инструментом личного спасения. Из этого позже выросло мировое движение.
Здесь вводится научная концепция эмержентности. Это когда целое оказывается качественно больше суммы своих частей. 1 плюс 1 равно 3. Как новые структуры возникают при взаимодействии элементов социума?
Эмержентность – это магия систем. Молекула воды обладает свойствами, которых нет отдельно ни у водорода, ни у кислорода. Так же и с людьми. При правильном взаимодействии мы не просто обмениваемся фактами, мы порождаем совершенно новые идеи и состояния, которые были недоступны каждому в одиночку. Возникает коллективный разум.
Циммер цитирует фразу бизнес-культуры, которую он сам недолюбливает. «Вы среднеарифметическое 5 человек, с которыми проводите больше всего времени». Это слова Джима Рона. Почему эта фраза из культуры достигаторства все же содержит крупицу истины?
Нам не обязательно гнаться за успехом, как призывает бизнес-культура. Но механизм зеркальных нейронов игнорировать нельзя. Мы бессознательно сканируем и копируем нормы нашего окружения. Если ваше племя считает нормой развития и поддержку, вы потянетесь к этому стандарту. Окружение буквально лепит нашу идентичность.
Но для настоящей магии общения нужны безопасные пространства. У квакеров есть практика «кругов доверия», описанная Паркером Палмером. Группа просто слушает человека. Разрешены только открытые вопросы. И строжайше запрещено давать советы или чинить собеседника. Почему непрошенные советы так токсичны?
Непрошенный совет мгновенно загоняет человека в оборону. Советчик часто самоутверждается, демонстрируя свое превосходство. Это блокирует рефлексию. Человеку нужно не готовое решение, а пространство, чтобы услышать самого себя. Правило «не чинить» создает невероятный уровень доверия и расслабления.
И сам Палмер в таком круге понял удивительную вещь. Благодаря правильным вопросам он осознал, что желанная престижная должность сделает его глубоко несчастным. Открытый вопрос сработал как хирургический инструмент.
Да, вопросы обнажили его скрытые мотивы. Ему просто подставили зеркало. Если бы ему сразу сказали «не соглашайся на работу», он бы начал спорить. Но бережная среда позволила ему самому вскрыть свой самообман без угрозы для эго.
Прекрасный пример художественной эмерджентности. Ферма Сен-Симеон в Нормандии. Клод Моне, Жен Буден и Ян Йонг Кинт обменивались идеями за кружками сидра. И они не просто рисовали, они породили импрессионизм. Исторический прорыв из простых бесед.
Это чистая синергия. Обмен энергиями, где каждый усиливал другого. Индивидуальные искры разгорелись в костер нового течения. В одиночку никто из них не смог бы совершить такой масштабный культурный сдвиг. Среда выкристаллизовала гениальность.
Звучит вдохновляюще. Но как взрослому человеку найти свое племя в современном мире? Банальная проблема одиночества мешает. Все внутри сопротивляется социальной активности.
Единственная плата за вход – это инициатива и готовность пережить неловкость. Циммер советует микропрактику. Потратить 30 минут, пролистать телефонную книгу и отправить простые сообщения, думая о тебе, старым контактам.
Это минутное усилие. Пальцы набирают короткий текст. И это реально способно восстановить разрушенные социальные мосты. Удивительно, как мало нужно для старта.
Точно. Мы часто ждем идеального момента или идеальных слов, а нужно просто проявить присутствие. Этот малый шаг взламывает предвзятость подтверждения нашей мнимой изоляции.
Но давайте будем честны. На любом пути неизбежны откаты. Следующая часть так и называется. Спад, сброс, повтор. Это важнейший мостик, признающий суровую реальность. Автор делится личным опытом тяжелейшей депрессии в зрелом возрасте, несмотря на годы трезвости. Как наука нормализует этот феномен отката?
Человеческая психика не может вечно находиться в фазе роста. Откаты – это часть нейробиологического цикла истощения. Система мозга периодически требует перезагрузки. Это не показатель провала, это просто суровая физиология. У опытных практиков тоже бывает серая зона, когда дофаминовые рецепторы снижают чувствительность.
Циммер описывает это потрясающей метафорой. Представьте, что вы пришли в библиотеку, но сама концепция чтения книг больше не вызывает в вас ни малейшего интереса. Или открываете Spotify и искренне не понимая, как эти звуки приносили радость. Что это за состояние потери смысла?
Это классическое описание рангидонии. Система вознаграждения в мозге временно отключена. Человек помнит, что раньше вещи приносили радость, но физически не может ее испытать. Музыка кажется просто набором шумов. Позитивные аффирмации тут абсолютно бессильны, они только раздражают.
Спасательным кругом здесь становится философия стоицизма. Мы должны безжалостно разграничить то, что можем контролировать, и то, что лежит вне власти. Приводится концепция Уильяма Ирвина с теннисным матчем. Даже при идеальной подготовке можно проиграть из-за внешних факторов. Как стоики оценивают победу?
Для стоика победа не на табло. Победа – это безупречный контроль над зоной своей ответственности. Если вы сделали максимум на тренировке и выложились на корте, вы уже победили. Отвязка чувства собственного достоинства от внешних результатов спасает психику от разрушения при неминуемых поражениях.
Но не приведет ли такой подход к пассивности? Если мы скажем себе, что все равно, не все контролируем, то можно просто сложить лапки. Где граница между фатализмом и стоицизмом?
Фатализм – это жертвенность. Человек сдается до начала боя. А стоицизм – это гиперактивность, но строго внутри очерченных границ. Вы активно вкладываете всю волю в свою маленькую зону влияния и полностью радикально отпускаете то, что находится за ее пределами. Это не слабость, это высшая форма эффективности.
Истинный успех в период спада просто сделать максимум возможного с доступными скудными ресурсами. Это сложный суп из биологии и внешних сил. Мы находим в нем свою маленькую ложку воли.
Отличная метафора. Когда ресурсы на нуле, вымыть одну тарелку – это эквивалент покорения Эвереста в обычный день. Стоическое усилие калибруется под текущее состояние батарейки.
И первым шагом к выходу становится радикальное принятие. Мы должны перестать бороться с негативом. Вместо слов «мне это не нравится» нужно сказать мозгу нейтральное. «Да, это происходит со мной прямо сейчас». Как эта физика эмоций работает?
Сопротивление боли требует огромной энергии и только усиливает ее. Это как сжимать в руке лезвие. Радикальное принятие – это раскрытие ладони. Вы признаете факт дискомфорта. Эмоция получает право на существование, и благодаря этому она начинает свободно течь сквозь вас, постепенно угасая. Лингвистический трюк снимает внутренний спазм.
Переходим к финалу, часть третья, бытие, глава десятая, дар присутствия. Эта глава о переходе от постоянного становления кем-то к подлинному бытию. Парадокс в том, что мы увлекаемся улучшением себя и забываем жить. Принятие позволяет согласиться с реальностью, но именно присутствие наполняет ее красками. Что такое синдром отложенной жизни?
Это ловушка вечного горизонта. Мы думаем, вот похудею, тогда заживу. Вот закончу проект и буду счастлив. Жизнь постоянно откладывается на потом. Человек превращается в механизм по достижению целей, игнорируя сам процесс существования. Присутствие же возвращает нас в настоящий момент, доказывая, что жизнь происходит только здесь и сейчас.
Автор приводит просто сногсшибательный пример с механикой чтения. Прямо сейчас свет бьет по странице или экрану. Он отражается в сетчатку. Нейроны переводят фотоны в буквы, опираясь на выученные годы назад правила языка. Это ежесекундное чудо, к которому мы относимся как к должному.
Феномен привыкания убивает наше восприятие чудес. Мозг автоматизирует процессы, чтобы экономить энергию, и мир становится серым. Осознание этой биофизической магии чтения возвращает нам разум новичка. Это доказывает, что чудеса не скрыты в Гималаях. Они происходят каждую долю секунды прямо в нашем теле.
Есть мысленный эксперимент с монахом в пустой келье. Даже там можно завороженно наблюдать за летящей пылинкой. Она движется в потоках воздуха, рожденных далекими ветрами и приливами океанов. Масштаб события вообще не имеет значения, правда?
Абсолютно. Скуки не существует. Существует лишь дефицит внимания. Качество любого момента не зависит от того, что мир предлагает нам. Оно всецело зависит от того качества фокуса, которое мы привносим в ситуацию. Пылинка содержит в себе целую вселенную, если смотреть на нее тотально.
Концепция коротких проблесков Лоха Келли это подтверждает. Не нужно уходить в долгий ретрит. Множество микропауз в течение дня перепрошивают мозг эффективнее. Как это интегрировать в суету?
Эти проблески, как капли воды для засохшей земли. Достаточно на 10 секунд полностью осознать прикосновение воды к рукам во время мытья посуды. Нейробиологически это сбрасывает напряжение миндалевидного тела. Мозг учится быть здесь, а не в тревогах о будущем.
Вспомним диалог из «Пути мирного воина». Дэн спорит со своим наставником Сократом. Дэн уверен, что тройное сальто требует внимания, потому что на кону жизнь. А Сократ отвечает, что вынос мусора требует такого же 100% присутствия. Каждую секунду на кону стоит само качество жизни.
Слова Сократа бьют в самое сердце. Если мы живем осознанно только во время экстрима или триумфа, мы пропускаем 99% своей жизни. Вынос мусора, стирка, стояние в пробке – это и есть ткань нашего бытия. Отдавать им внимание – значит уважать свою жизнь в ее полноте.
Но как не сойти с ума от необходимости быть осознанным всегда? Перфекционизм и тут может стать клеткой. Мы будем корить себя за то, что отвлеклись.
Идеального присутствия не существует. Нужно воспринимать это как танец. Вы отвлеклись, осознали это и мягко вернулись обратно. Само возвращение – это уже победа. Цитата поэтессы Мэри Оливер гениальна. «Уделять внимание – это наша бесконечная и правильная работа. Внимание – единственная истинная валюта».
Для тренировки автор предлагает найти 5 вещей вокруг – текстуру, цвет, игру света, которые вы не замечали последний час. Это активация сенсорных систем мгновенно заземляет. И это потрясающий способ вернуть себя в реальность. И вот мы подошли к финалу. Заключение. Здесь автор намеренно отказывается давать аккуратный чек-лист из 5 шагов к идеальному счастью. Реальная жизнь парадоксальна. Почему так опасны готовые рецепты успеха?
Жизнь не поддается легким обобщениям. Готовые списки создают иллюзию контроля. Человек пытается втиснуть сложную, непредсказуемую реальность в 5 пунктов. А когда это не работает, он чувствует себя неудачником. Отказ Циммера от чек-листа – это акт глубокого уважения к уникальному пути каждого читателя.
Каждая идея тут – обоюдоострый меч. Дисциплина полезна, пока не становится тюрьмой. Принятие исцеляет, пока не превращается в капитуляцию. Парадокс в том, что чрезмерное усердие в саморазвитии часто превращается в тонкую форму самоистязания.
Да, это темная сторона индустрии самосовершенствования. Мы начинаем воспринимать себя как сломанный механизм, который нужно вечно чинить. Гибкость необходима. Истина всегда находится где-то в балансе между натяжением и расслаблением.
Главный сдвиг парадигмы – это изменение отношения к переменам. Вместо борьбы с гомеостазом автор предлагает аластаз. Это принцип проактивной адаптации, как бамбук на ветру.
Гомеостаз – это попытка вкопать каблуки в землю и стоять как крепость. Это требует диких усилий и ведет к излому. Аластаз – это предвосхищение. Вы смещаетесь и дышите вместе с изменениями среды. Перемены – это не насилие над собой. Это процесс, которому мы просто позволяем случиться. Даосы правы. Мы не вещи, мы процессы.
Метафора извилистой лесной тропы идеальна. Мы идем, желая знать, что за поворотом. Мечтаем прочитать отзывы в интернете перед шагом. Но фокус в том, что по мере движения меняется не только ландшафт, меняется сам путник. Иллюзия фиксированного «я» рассыпается.
Мы постоянно меняем форму. Тот человек, который начал путь, и тот, кто дошел до середины, это разные люди. Поэтому старые страхи теряют актуальность. Мы растем по восходящей спирали, как писала Сьюманг Кит.
Кружение на одном месте, но со смещением вверх. Мы неизбежно падаем в старые паттерны, но рецидив на новом витке спирали кардинально отличается от первоначального падения. Мы усваиваем урок глубже, и поэтому так важно прямо сейчас перевести импульс в кинетическую энергию.
Верно. Физиология требует подтверждения. Нужно сделать хотя бы одно крошечное действие. Вымыть ту самую вилку, написать сообщение, завести таймер. Если не закрепить инсайт действием, он просто растворится в воздухе.
И в культуре анонимных алкоголиков есть великая финальная фраза «Продолжайте возвращаться». Это работает, если работаете вы. Возвращаться к себе после любой ошибки.
Этот акт возвращения и есть высшая форма любви к жизни. Ошибки неминуемы. Суть книги именно в этом. Понемногу мы становимся теми, кто мы есть. Просто продолжайте возвращаться на тропу.
Наше погружение подошло к концу. Мы благодарим эксперта за этот невероятно глубокий анализ. И в завершении хотим оставить каждого из слушателей с одной парадоксальной мыслью для самостоятельного обдумывания. Что если та часть внутри нас, которая так яростно сопротивляется изменениям и саботирует планы, на самом деле делает это вовсе не из лени? Что если где-то на бессознательном уровне она абсолютно точно знает, какой колоссальной, пугающей и безграничной силой мы станем, если все-таки сделаем этот один первый крошечный шаг? Любопытно спросить себя, какого именно невероятного потенциала внутри себя человек пытается избежать, отказываясь вымыть ту самую одну единственную вилку?
Вы слушали подкаст «Книга за час» Nonfiction, где мы рассказываем самую суть книг, без воды и без аргументов «за» или «против». Вы слышите только мнение автора, а не ведущих. Вы можете рассказать нам, о каких книгах вы бы хотели услышать в нашем подкасте, а также поддержать проект на Boosty и Patreon. Все ссылки в описании.